Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Молебном и напутствием президента Россия провожает в Пекин олимпийскую команду. Как выступит сборная на Олимпийских играх? Жители Сочи продолжают протесты из-за строительства спортивных объектов. Почему староверы не хотят переселяться в историческую деревню? Обнародованы данные о масштабах политической коррупции в России, кто и как покупает чиновничьи должности. Партийный лидер Владимир Путин открывает общественные приемные. Как и когда премьер-министр намеревается выслушивать жалобы граждан? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 29 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня президент России Дмитрий Медведев провел встречу с членами национальной олимпийской команды и пожелал им успехов на открывающихся 8 августа в Пекине соревнованиях. Спортсмены подарили президенту майку с фамилией Медведев и чебурашку красного цвета. Это символ команды на играх. Сегодня же во здравии спортсмена в Москве состоялся православный молебен. По оценкам экспертов, команда из 479 человек способна завоевать в 232 дисциплинах порядка 80 медалей, в том числе около 30 золотых. Теоретически этого могло бы хватить для первого места в командном зачете. Другие эксперты, впрочем, оценивают потенциал российской команды скромнее. Я беседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Олегом Винокуровым.
Оценки экспертов примерно сходятся, примерно равны. Ответственные люди и возглавляющий Олимпийский комитет Леонид Тягачев, ну и другие реально оценивающие состояние дел функционеры, считают, что сборной России, в общем, не по силам бороться за победы в общекомандном зачете с командой США. Например, ну, с Китаем вроде бы кто-то говорит, что тоже проблематично, кто-то говорит, что можно, но в целом ведь расклад сил очевиден. Три спортивные супердержавы есть. США, Россия и Китай. Ну, США действительно всем кажется посильнее, но как конкретно распределяться между ними медали, это, конечно, детали. Ведь выступление на предыдущей Олимпиаде тоже было для россиян достаточно успешным. Третье место по золотым медалям и второе по общему количеству. Я думаю, здесь место в тройке тоже гарантировано.
А какие виды спорта из тех, которые традиционно в Советском Союзе и в Новой России развивались и считаются национальными, тем не менее еще требуют значительной доработки? Ну, скажем, легкая атлетика и плавание – два таких медальных самых, может быть, престижных олимпийских видов спорта. Какова тут ситуация?
Мы же, когда берем в качестве примера ведущую в обоих этих видах спорта в мире державу сборную, США, мы понимаем, что на самом деле олимпийские достижения как таковые, я не скажу, что они стоят на втором плане, но в любом случае они не являются самоцелью развития этих видов спорта. Олимпийские медали приходят сами собой, потому что эти виды спорта активно развиваются в стране. В каждой средней школе в США есть бассейн, а в каждом колледже, не говоря уж там про университеты и прочее, есть легкоатлетический стадион. Принципы отбора, например, сборную США, как по плаванию, так и по легкой атлетике, они исключительно спортивные. Там проводятся специальные состязания, отбираются спортсмены вот лучшие в этот момент, в этот день. Поэтому сборные США каждый раз не досчитываются каких-то выдающихся спортсменов. Бывает неудачный день, человек проиграл, там, допустим, не попал на Олимпиаду. По сути, можно предположить, что вот сборная ослабляется перед Олимпийскими играми. Можно конкретные примеры проводить и в легкой атлетике, где не будет нескольких чемпионов мира прошлогодних и олимпийских чемпионов Афин. Всех волнует просто развитие этих видов спорта в стране. Вот у России же иной подход. Мы знаем это по замене в сборной по легкой атлетике, опять-таки в прыжках в высоту, когда Сильнов не смог на чемпионате России завоевать путевку, но после этого показал хороший результат, и его сразу включили, нарушив, так сказать, спортивный принцип, заменив им того, кто действительно в честной борьбе добился этой путевки. Потому что у всех в голове в первую очередь вот завоевать лишнюю олимпийскую медаль, ну или просто повысить шансы, а так сказать, чисто спортивный принцип уже никого не интересует. Что здесь первопричина? Развитие этого спорта как такового в стране. Тогда, конечно, надо очень много думать про легкую атлетику в России. А если думать только про медали, ну так что, вот есть Исинбаева, сколько она будет выступать, столько будет медаль.
Вы упомянули о трех спортивных сверхдержавах, которые будут состязаться на этих Олимпийских играх. И две из них, по крайней мере, демонстрируют абсолютно диаметрально противоположный способ подготовки спорта и систему организации спорта. С одной стороны, это Соединенные Штаты, о чем вы сейчас в частности сказали. И добавлю только, что одна из главных опор американского спорта и профессионального, и любительского – это студенческий спорт. А другая модель – это Китай, это идеологически такое государственное обеспечение системы подготовки чемпионов. Россия к какой модели, на ваш взгляд, больше склоняется при развитии вообще спорта как такового?
Ну, мы вообще в последнее время много говорим о том, что многие процессы, так сказать, пошли вспять. К спорту, видимо, такое предположение тоже применимо. Действительно, в момент перестройки, после развала Советского Союза и в момент всех таких потрясений, конечно, спорт тоже очень сильно пострадал, и многое было утеряно, утрачено, развалено. Ну, сейчас государство все активнее и активнее включается в процессы руководства спортом. Возможно, это хорошо, хотя тут все-таки совмещается. Мы знаем, что есть такое понятие, как олигархический, что ли, спорт. Во многих видах спорта именно идет развитие благодаря личному участию богатых и заинтересованных людей. Вместе с тем, в ряде других видов спорта и государство тоже активно все больше и больше усиливает свое влияние, которое было утрачено в 90-е годы. Здесь идет некое совмещение, но насколько оно удачное, судить трудно, но все-таки надо признать, что спорт как-никак, но развивается, и это уже хорошо.
Обычно такие крупные соревнования в последние годы в России сопровождаются такой усиленной патриотической кампанией. Не хотелось бы мне слово истерика тут применять, но бывали и такие проявления, скажем, на минувших Олимпиадах, когда говорили о заговоре против России, когда чрезмерно оценивали достижения российских спортсменов. Есть ли основания полагать, что сейчас повторится то же самое?
Это не зависит от действительно политической или там геополитической ситуации. Все лежит в области психологии, и людям свойственно объяснять свои поражения и неудачи, ну или какие-то просто неожиданные результаты, какими-то внешними факторами. Но думаю, что никуда мы не денемся от этого, и так или иначе все равно эта тема будет всплывать. Олимпиада для этого как раз очень много дает поводов, потому что там много видов спорта, ну таких субъективных, да, где все зависит именно от оценок судей. Менталитет-то он же не меняется от Олимпиады к Олимпиаде.
Какая-то не очень понятная ситуация возникла вокруг фигуры знаменосца олимпийской сборной. Вроде бы сообщали о том, что Андрей Кириленко, капитан баскетбольной сборной, понесет флаг России на церемонии открытия Олимпийских игр. Потом вроде как бы это все еще не решили. Вам известны детали?
Ну, эта ситуация же не нова. В прошлом тоже такие разгорались страсти вокруг кандидатур знаменосцев и на летних играх, и на зимних. Фигура знаменосца, ну, при всем желании, ну, не может быть знаковой. Да, приятная, почетная обязанность придавать этому какое-то особое значение. Тоже как-то глупо, на мой взгляд. Суждения вот эти проходят, подключается общественность, чуть ли не голосование, причем многие факторы даже не учитываются. Знаменосцем может быть не каждый спортсмен, а только тот, который будет ко дню открытия присутствовать на Олимпиаде. Допустим, Елена Изенбаева, которую все прочили в знаменосце в какой-то момент, она, в принципе, физически не могла выполнить эту роль, потому что ее не будет просто в то время в Пекине.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Теперь о политическом фоне, на котором открываются Олимпийские игры в Пекине. В Пекине ситуация с правами человека в Китае не улучшилась накануне Олимпиады, заявила правозащитная организация «Международная амнистия». В специальном докладе амнистия отмечается, что за последний год в Пекине были арестованы тысячи сторонников реформ, людей, принимавших участие в протестах. Власти пытались убрать их из столицы. Многие из арестованных, как утверждается, без суда были отправлены на тяжелые работы. Над этой темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
Представляя доклад, эксперт по Китаю регионального азиатского бюро международной амнистии Марк Эллисон отметил.
Китай не сдержал своих обещаний относительно соблюдения прав человека. Мы призывали правительство Китая обеспечить свободный доступ к средствам массовой информации. Мы продолжаем призывать к отмене смертной казни, к тому, чтобы статистические данные по этой проблеме стали прозрачными и доступными.
Эллисон призвал мировых лидеров, которые будут принимать участие в в церемонии открытия игр заявить о нарушениях прав человека в Китае. В докладе упоминаются имена находящихся в заключении правозащитников Ху Дзя, Ян Чунлиня и Е Го Джу. Е Го Джу, приговоренный в 2004 году к 4 годам тюрьмы за противодействие насильственному выселению с мест, где строились олимпийские объекты, должен был быть освобожден 26 июля. Однако китайские власти отказались выпустить его из-под стражи, сообщив родственникам Е Го Джу, что сделают это не ранее 1 октября. Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики в ответ обвинило международную амнистию в необъективности. Любой, кто хорошо знает Китай, не согласится с докладом. Нам хотелось бы, чтобы международная амнистия сняла с себя темные очки, которые носят слишком долго. Организация должна иметь объективный и обоснованный подход к ситуации в Китае и делать больше конструктивного в отношении Китая. Критику в адрес КНР отвергло и финансируемое китайским правительством Общество по правозащитным исследованиям. Его пресс-секретарь Сюн Лэй заявила в интервью BBC, что, несмотря на наличие некоторых проблем, ситуация с правами человека в Китае становится все лучше и лучше. Мой собеседник, глава московского представительства международной амнистии Сергей Никитин. На основе каких фактов Amnesty International сделала вывод о том, что ситуация с соблюдением прав человека в Китае ухудшилась накануне Олимпийских игр?
Вот организация сделана на основе той информации, которая поступает в международный секретариат от своих коллег из гонконгского офиса Amnesty International. Как известно, организация не допущена к работе на территории материкового Китая. В гонконгский офис информация поступает от родственников, от знакомых тех людей, которые подверглись репрессиями.
А почему Amnesty International лишена права работать в материковом Китае?
Я думаю, что это все составляет единую канву политики руководства Китайской Народной Республики, которая очень болезненно и нервно реагирует на попытки указать или прокомментировать ситуацию с правами человека в этой стране. В силу этих причин Amnesty International не только не разрешено работать, на нету доступа на территорию Китая, но даже блокируются интернет-сайты нашей организации.
Генеральный секретарь Amnesty International Айрин Кан за месяц до начала Олимпиады обращалась к председателю КНР Ху Цзиньтао с открытым письмом, в котором выражалась озабоченность по поводу положения с правами человека в Китае. Предлагались меры, которые правительство Китая должно принять накануне Олимпиады. В то же время китайские власти в последнее время неоднократно сообщали о том, что ими предотвращены теракты, которые должны были быть, по версии властей, направлены против участников игр и гостей Олимпиады. Не считаете ли вы это достаточным поводом для усиления мер безопасности и, соответственно, ограничения гражданских свобод?
В течение уже многих лет власти многих стран используют эту причину, как война с терроризмом, для того, чтобы узить права человека в тех или иных регионах. И Китай не является исключением. Amnesty International постоянно обращает внимание китайских властей на 4 момента. Это преследование правозащитников, задержание без суда, цензура и смертная казнь. Как это связано с якобы готовившимися террористическими актами, мне непонятно.
Выступает ли ваша организация за бойкот Пекинской Олимпиады?
Мы никогда не выступали за бойкот Пекинской Олимпиады и не выступаем за бойкот сейчас. Мы считаем, что китайское правительство должно выполнить свои обязательства, которые оно взяло на себя тот год, когда было решено о проведении Олимпиады в Пекине. Мы также считаем, что Международный Олимпийский комитет должен проявить определенную твердость и требовать, чтобы в области прав человека были проведены реформы. Участие многих людей и внимание прессы, средств массовой информации к Олимпийским играм в Китае будут также способствовать тому, что еще больше людей узнает о нарушении прав человека в этой стране.
Когда мы говорим о бойкоте Олимпиады, обычно подразумевается не участие спортсменов в соревнованиях. А как Amnesty International отнеслась бы к тому, что кто-то из лидеров иностранных государств бойкотировал бы церемонию открытия или закрытия игр?
Очевидно, такое решение – это решение той или иной страны, но наша позиция такая, что Олимпиада не должна бойкотироваться, а мы должны привлекать всеобщее внимание к плачевной ситуации с правами человека в этой стране.
Это был глава московского представительства правозащитной организации «Международная амнистия» Сергей Никитин. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кому выгодны слухи о покушении на Рамзана Кадырова? Об этом говорим с писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и радио «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 29 июля, и задержимся еще на несколько минут вокруг около олимпийских тем. В Сочи жители Эмеретинской долины, несмотря на заявление властей Краснодарского края о том, что конфликт урегулирован, продолжают протесты против хозяйственной оценки земель, на которых планируется возведение олимпийских объектов. Владельцы домов, отказываясь переселяться, требуют, во-первых, больше информации о намерениях властей. Несколько человек уже арестованы за сопротивление работникам бюро технической инвентаризации. Новый мэр Сочи Владимир Афанасенков сообщил о том, что жильцы будут переселены в 40-квартирный дом, однако место расположения этого здания неизвестно. Ситуацию осложняет и то обстоятельство, что в зону олимпийского строительства попала община староверов на берегу Эмеретинской бухты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Евгений Титов.
Вице-губернатор Краснодарского края Василий Надирадзе сообщил журналистам, что власти построят так называемый культурно-исторический центр или историческую деревню. Она будет располагаться в Эмеретинской бухте, близ села Некрасовская. Там планируется построить церковь, музей православия и жилые дома для тех, кого выселят при строительстве олимпийских объектов. Кубанский вице-губернатор также сообщил, что для жителей уже сформирован переселенческий фонд. Принять первых жильцов якобы готов 40-квартирный дом в Сочи. Члены общины староверов Дмитрий Вишневский и Владислав Балдыскул словам вице-губернатора не верят. Создание исторической деревни и переселенческого фонда – очередная попытка пустить пыль в глаза, говорит Владислав Балдыскул.
Сформировали, где они сформировали? Ничего у них нету, ни планов, ни того, ни сего. У них там гостиничный комплекс по плану. Какая там деревня? Кому? Зачем мне какая-то деревня куда-то идти? Это сводится к насильственному переселению. Резервации сгоняют. Что это такое? 1937 год.
Жители Эмеретинской бухты много раз подчеркивали, что им не хватает информации об олимпийском строительстве. Вот что говорит председатель местного центра территориального общественного самоуправления Наталья Калиновская.
Мы прекрасно понимаем, что нет утвержденных проектов, никто не знает, где будут располагаться спортивные объекты. Оценка и изъятие земель как бы уже началась. Поэтому понятна реакция людей. Под кого нас сносят? Зачем нас сносят? Для кого нас сносят?
Продолжается противостояние эмеретинцев и представителей государственных структур, пытающихся попасть на их земельные участки. Одно из последних столкновений произошло 25 июля, когда местные жительницы предложили пустить во двор незнакомых людей с геодезическими приборами. На защиту ее участка встала целая группа односельчан. Вот как об этом рассказывает Наталья Калиновская.
Хотели взять штурмом, первый штурм как бы легкий был, мы не пустили. Они сказали, что хорошо, мы все равно возьмем этот дом штурмом, как бы вы не сопротивлялись. Нам надо сделать описание земельного участка и той недвижимости, которая там стоит. У нас постановление Адлерского суда, что мы должны беспрепятственно зайти на территорию этого дома. Третий штурм, когда они пошли, мы сплотились руками. Рядом со мной знакомая стояла, когда увидела, что вытаскивается дубинка, она повисла на этой резиновой дубинке и висела, у нее синяки на руках остались.
Краевое управление Федеральной службы судебных приставов поясняет, спецсредства, если применялись, то милиционерами. Однако в УВД Сочи от дубинок тоже открестились. При этом, по словам Натальи Калиновской, 25 июля во время штурма местный житель Давид Иникчан облился бензином и угрожал себя сжечь. Вечером он и односельчанин Руслан Пискунов были задержаны милиционерами и получили по 12 суток ареста якобы за невыполнение требований представителей власти. В тот же день попал под арест глава общины староверов Дмитрий Дрофичев. Он получил 15 суток с формулировкой «за мелкое хулиганство» и сейчас по-прежнему остается под стражей. Судьба арестованных стала предметом торга, говорит эксперт общественной палаты Сочи Валерий Сучков.
Сейчас провели переговоры, но эти переговоры выглядят как шантаж и практически старикам, старобрядцам было объявлено, что если вы не запустите людей, не позволите нам заниматься кадастровыми там работами, то мы ваших ребят не освободим. Они зашли, выполнили там какие-то работы. После этого пересмотрели решение о 15 суток для Дрофичева на 5 суток. Замысел вырисовывается у власти. Они не хотят нормально разговаривать с людьми, выяснять, кто что хочет, предлагать варианты различные. Проще для них превратить людей в такое быдло. И остается единственные танки и бульдозеры. озеро загнать и людей отсюда сгорнуть силком.
Для радио «Свобода» Евгений Титов, Краснодарский край.
Ситуацию с олимпийским строительством комментирует директор Московского института прав человека Валентин Гефтер.
На громадный период времени и очень большое пространство, то есть с 2008 по 2016 год, аж заходя даже до Олимпиады 14-го, и по времени, по месту не только в Сочи и вокруг, но и вообще на территории всего Краснодарского края, вводится вот этот упрощенный порядок разных норм и прав, в том числе имущественных, которые касаются вот изъятия в пользу государства для нужд Олимпиады и развития города-курорта Сочи. При этом практически делаются изъяны из массы действующих законов, Гражданского кодекса, жилищного, градостроительного, земельного и так далее, которые как бы на это время, всего-навсего на 8 там, или сколько, 9 лет получается, просто временно как бы приостанавливается. И вводится более упрощенный характер. Он, конечно, не абсолютно не правовой, но он упрощенный и, конечно, разумеется, не в пользу частных или там корпоративных собственников, арендаторов и так далее, а в пользу нужд государства в связи с Олимпиадой. Вот, а это и составляет главный предмет претензий людей. Например, если суд примет решение по кадастровой администрации, ну, вместе с этой госкорпорацией олимпийской, о изъятии каких-то там участков, переселениях там и так далее, то он выходит в действие немедленно. То есть вы не можете потом оспаривать дальше следующие кассационные и так далее инстанции. То есть, может, вы это все не приняли, а вечером придут уже бульдозеры на ваше место проживать. Ну, то есть, они постарались себе на опыте Бутова и других максимально облегчить этот очень трудный, противоречивый процесс диалога с людьми, которых каким-то образом подвигают. А дальше уж как он этот закон исполняется на месте, надо смотреть. Может быть, он еще хуже исполняется, чем даже написано. Может быть, и каждая из сторон по-своему не права. Но ясно, что государство гораздо больше не права. Есть люди в более уязвимом состоянии. И теперь, поступая так на основании такого закона, еще не что я говорю, не вступая в диалог, а просто давя, давайте подчиняйтесь и все, ваше личное, ничто общественное выше, конечно, можно дойти и до суток, и до административных арестов, и до стычек и так далее. И это, к сожалению, не стало вообще предметом серьезного анализа ни юристов, ни правозащитников. Вот поэтому они попадают в эту ситуацию все время, жители. В чем проблема, кстати? Это не диалог, не торги, не выставляются на торги эти участки или строения. А это просто само государство определит, ты будешь подчиниться. Ну и в результате, я уж не говорю о том, что есть люди, которые вообще не хотят даже ни за какие деньги ехать. Тоже проблема, которая должна обсуждаться в суде, потому что не все сводится только к материальному вопросу. То кладбище, то предки, то хотят, чтобы на море было 5 метров, а не 25. Ну, масса самых разных у людей, может быть, соображений. Вообще, общий подход даже непонятен. Олимпиада это что такое? Это чрезвычайное положение, что ли? Почему вдруг? Что случилось? Это как будто какое-то громадное несчастье свалилось на Краснодарский край весь, и на Сочи особенно.
Законодательство об олимпийском строительстве. Практика правоприменения в России. Директор Института прав человека Валентин Гефтер. Это время свободы, и вот главные темы второй половины этого часа. Обнародованы данные о механике политической коррупции в России. Партийный лидер Владимир Путин открывает общественные приемные. Сегодня на специальных батискафах мерили глубину Байкала, вымерили, сказали, что эта глубина самая большая, а потом выяснилось, что ошиблись. Об этом после новостей и короткого объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии при обстреле ранен сотрудник милиции. По сообщению правоохранительных органов республики, во вторник у села Икажево Назрановского района неизвестные обстреляли автомобиль сотрудника милиции Адама Тичеева. На юго-западе Москвы во вторник утром совершено нападение на инкассаторов. Двое из них убиты, ранены несколько прохожих и один из нападавших. В Амурской области проводят забастовку рабочие золотодобывающего предприятия. Участники акции требуют повышения зарплаты и отставки генерального директора. В Екатеринбурге открылась общественная приемная премьер-министра Владимира Путина. В центре Белграда собираются сторонники Радована Караджича, чтобы выразить протест в связи с намерением властей выдать бывшего лидера боснийских сербов Гаагскому трибуналу. К месту проведения акции стянуты тысячи полицейских. ВВС Турции нанесли сегодня удары по позициям курдских боевиков на севере Ирака. По сообщению военных, бомбардировке подверглись пещеры, где укрывались боевики курдской рабочей партии, среди них есть потери. Китай отверг критику в свой адрес об ухудшении ситуации с правами человека в стране в преддверии Олимпийских игр. О нарушении говорится в докладе правозащитной организации «Международная амнистия». В иракской провинции Дияла, севернее Багдада, американские и иракские военные проводят операцию против боевиков Аль-Каиды. США предложили Никарагуа помощь в области здравоохранения в обмен на советские зенитные ракетные комплексы, приобретенные в 80-е годы. В Ингушетии при обстреле ранен сотрудник милиции. По сообщению правоохранительных органов, во вторник у села Иккажево Назрановского района неизвестные обстреляли автомобиль сотрудника милиции Адама Тичеева.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 29 июля. Сегодня доклад, специальный посвященный механике политической коррупции в России, представил Центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International в России. Отправной точкой политической коррупции в России служат выборы в органы государственной власти и местного самоуправления. И в первую очередь общенациональные парламентские и президентские выборы. Вот такой вывод сделали исследователи. Об их работе рассказывает Карен Агамиров.
Характерной чертой действующей в России политической системы, говорится в докладе Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International, являются постоянно нарастающие деформации избирательного процесса и искажение волеизъявления граждан за счет злоупотреблений административным ресурсом государственной власти и местного самоуправления при проведении выборов всех уровней. Государственная Дума 5-го созыва по характеру политического представительства и внутренней организационной структуре не соответствует политическому и государственному институту всенародного представительства. Президентские выборы 2008 года по сценарию операции «Преемник», утверждается далее в докладе, стали вторым и решающим этапом обновления высшей власти, как представляется, ключевым этапом реализации реального, а не пропагандистского плана Путина. Избрание президентом России Дмитрия Медведева обеспечило консервацию правящего в России политического режима корпоративного типа. И самое интересное, отметила директор центра Елена Панфилова, что власть сама признает, что отсутствие реальной политической конкуренции – это серьезное препятствие для борьбы с политической коррупцией.
Президент Медведев заявил, что реальной борьбы с коррупцией не может быть без реальной политической конкуренции. Совсем недавно президент говорил о необходимости защитить управленческую систему России от покупки должностей, о необходимости построения кадровой политики в стране, чтобы должности не продавались, не покупались. Я в ходе работы заглянула в наши выводы и рекомендации по результатам кампании 2003 года. Вы знаете, можно было просто копировать оттуда и переставить сюда.
Согласно данным мониторинга средств массовой информации, основной и наиболее часто используемый вид административного ресурса во время избирательных кампаний – это медийный или информационный ресурс. Так когда же борьба со злоупотреблениями административным ресурсом, а стало быть, с политической коррупцией, будет вестись не на словах, а на деле? Елена Панфилова полагает.
Для того, чтобы успешно бороться с политической коррупцией в частности и с коррупцией в целом, в России необходимо идеологически изменить вот это деление, что у нас есть государственные службы, правоохранительные и так далее. И необходимо принять правовое понятие публичных должностных лиц, на которых распространяются единые требования, ограничения и системы их взаимодействия с обществом, потому что все они в конечном итоге служат обществу. Должен быть выстроена абсолютно новая, прозрачная, понятная система кадрового отбора.
Доклад Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International. Директор Института национальной стратегии Станислав Белковский размышляет.
Коррупция в принципе является основой
основной основ существования и жизнедеятельности сегодняшней правящей элиты России – политическая коррупция в частности. В элитах нет запроса на честные свободные выборы, поскольку элиты готовы только к манипулятивному определению результатов волеизъявлений граждан и к заведомо неизвестному результату выборов. Только партии, считающиеся властными, но и политические структуры оппозиции очень уютно чувствуют себя в коррупционной среде и системе, где им гарантируется пусть маленькое, но представительство и определенная часть кремлевских ресурсов за фактически отказ от реальной борьбы за власть.
Невозможно победить политическую коррупцию, стало быть, невозможно победить и коррупцию в целом?
В нынешней ситуации нет, потому что коррупция – это основа жизненной философии сегодняшней правящей элиты России. Сегодня любой чиновник или политик приходит на определенное место в бюрократической либо политической иерархии для того, чтобы заработать денег. Фактически политикой сегодняшней номинальной политики не занимаются. Они занимаются бизнесом, что и есть содержание политической коррупции. И только смена элит и их жизненно важных приоритетов может изменить ситуацию с коррупцией. Но в рамках нынешней системы, при нынешних элитах, возможно ли косметические меры или отдельные громкие процессы, связанные с борьбой одних коррупционеров против других.
Смена элит, вы говорите, то есть заявление президента Медведева о борьбе с коррупцией, о том, что должности продаются, и он будет сам лично с этим бороться?
Я думаю, что мы не должны переоценивать значение заявления президента Медведева, который сам является ярким представителем и выразителем воли именно сегодняшней элиты, той элиты, которая сформировалась еще с 1993 по 96 год в основном. Поэтому в устах Медведева это означает, что будет определенная борьба за расчистку должностных площадок для его людей. Это не означает, что принципы функционирования политической и бюрократической системы как-то существенно изменятся.
А вот анализ руководителя Центра политической информации Алексея Мухина.
Данное утверждение верно по форме, но неверно по сути. Дело в том, что основными задачами, которые стоят сейчас перед администрацией команды Дмитрия Медведева, это повысить инвестиционную привлекательность России, уже медведевской России, и повысить управляемость медведевского руководящего аппарата. Имеется в виду, конечно, бюрократического аппарата. Скорее всего, Медведеву придется произвести ряд действий, которые чрезвычайно болезненно отразятся на бюрократической верхушке. Эту борьбу можно будет называть антикоррупционной, можно будет не называть антикоррупционной. Прежде всего, поменяются ключевые персоны, потому что именно залогом управляемости бюрократического аппарата все-таки являются то, что ключевыми персонами, ключевыми элементами этого механизма такие должны быть люди-президент. Вот в путинское время, от перехода к ельцинскому времени, было совершенно очевидно, что эта оптимизация хоть и произошла, но она довольно серьезно отразилась на, так сказать, прайс-листе услуг чиновников, то есть в сторону увеличения. Эту тенденцию объясняли тем, что пришли питерские чиновники, которые буквально задрали цены. С приходом Медведева не ожидается никаких региональных лавинообразных приходов новых чиновников на новые места, поэтому, в принципе, можно будет говорить даже об оптимизации ценовой политики чиновничества. Как это не цинично звучит, но, тем не менее, скорее всего, Медведев главным условием получения Медведевым некого политического суверенитета в качестве президента Российской Федерации является как раз вот успехи в так называемой антикоррупционной борьбе.
Вы считаете, что его желание бороться с коррупцией, с продажей должностей все же искреннее?
Я полагаю, что да. У него нет никакого выхода, потому что это залог его политической выживаемости. Или он, возможно, даже не досидит до конца своего президентского срока.
Противодействие политической коррупции в России. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. За вторник, 29 июля, в крупных городах России открываются общественные приемные Владимира Путина. Каждый гражданин скоро теоретически сможет прийти со своей жалобой в кабинет и, возможно, даже задать волнующего вопроса лично премьер-министру, который в данном случае предстает перед гражданином в другой своей реинкарнации, как лидер партии «Единая Россия». Правда, велика вероятность, что все-таки ни премьер-министра, ни лидера партии, его же Владимира Путина, в этом кабинете не окажется, рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Первая общественная приемная начала работу в Нижнем Новгороде. Ее лично открыл Владимир Путин. Ждали, что премьер-министр сам примет первых посетителей. Владимир Путин пообщался с нижегородским хирургом, которому пообещал в самом ближайшем будущем роста заработных плат. Побеседовал с матерью двух малолетних детей. Женщина жаловалась на нехватку в городе детских садов. К 2012 году в Нижнем Новгороде построят 112 новых детсадов, обнадежил премьер. Семья частных предпринимателей, которые жаловались на необоснованные необоснованные проверки со стороны контролирующих органов, получила следующий ответ. Необоснованные проверки – это касается многих малых и средних бизнесменов. Но мы приняли пакет законопроектов, есть решение правительства по этому вопросу. Вчера в Екатеринбурге открылась еще одна приемная главы правительства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменчиков.
Общественная приемная председателя Общероссийской партии «Единая Россия» Владимира Путина открылась в здании, когда-то принадлежавшем высшей партийной школе. Теперь здесь Академия государственной службы. Фасад украшен коричневым стеклом. В вестибюле на входе охранник в камуфляже и два стенда с фотографиями. Президент Дмитрий Медведев, председатель правительства и партии «Единая Россия» Владимир Путин и прочие члены Высшего политического совета единороссов. Две комнаты для встречи с гражданами, зал для заседаний. В отличие от Нижнего Новгорода, где на прошлой неделе Владимир Путин лично открывал свою приемную, в Екатеринбург он не приехал. Главным героем, разрезавшим ленточку, стал глава администрации губернатора Свердловской области Александр Левин. В своей торжественной трехминутной речи Александр Левин 8 раз повторил слово «жалоба». В том смысле, что они тут в приемной ждут людей с их проблемами и готовы помогать народу в любой беде. А как же посетители с ценными советами, масштабными проектами и рационализаторскими предложениями, поинтересовались журналисты?
Конечно, львиная доля жалоб частного характера. Но среди этих писем есть очень много интересных предложений, советов. Вот буквально в сегодняшней почте очень интересное предложение по реализации проекта доступного жилья, связанного с переосмотром выдачи субсидий, кстати, молодым семьям. Люди пишут разные и на разные темы.
Пока в приемной работают всего 2 человека. Это помощники депутатов областной думы от партии «Единая Россия». В ближайшее время штат предполагается расширить до 7 человек. Все без исключения консультанты будут трудиться на общественных началах.
Рассказывал Денис Каменчиков. Если власть действительно намерена с помощью всероссийской сети приемных Владимира Путина на деле помогать россиянам, то зачем же все они открываются с такой помпой, задает вопрос лидер молодежного яблока Илья Яшин.
Мне кажется, это такой мыльный пузырь, про который все очень быстро забудут. Конечно, не приходится думать о том, что действительно рядовые люди смогут встретиться с Владимиром Путиным. Понятное дело, что если человек какой-то из глубинки встретится с Путиным, он пройдет там 1000 отборов, и прежде чем публичный вопрос какой-то Путину задать, он этот вопрос там 100 раз отрепетирует. Если такое происходит с журналистами на больших путинских конференциях, то чего же говорить о рядовых гражданах? Если действительно власти хотят помогать людям и делать сеть таких реально работающих приемных, непонятно, зачем это все презентовать с такой помпой.
Лидер Союза правых сил Никита Белых называет массовое открытие приемных Владимира Путина не иначе, как пиар-ходом. Главная цель этой акции – россияне не должны забыть бывшего президента.
Все это сделано для того, чтобы как-то оставить в памяти и сознании людей того, что, несмотря на изменение должности, большой брат, в данном случае премьер-министр, следит за всем, что происходит в стране и принимает участие во всем. Именно поэтому будет продолжена и практика телеобщения с населением. Именно для этого открываются эти общественные приемные.
Если эти приемные открываются в крупнейших регионах и готовы решать социальные проблемы многочисленные, можно ли говорить о том, что бывший президент признал, что действительно некие проблемы социальные он за время своего властвования не решил?
Нет, вот эта власть, она свои ошибки ведь не признает, да, и это точно так же, как когда президент России Дмитрий Медведев говорит о том, что у нас ужас, что творится в кадровой политике, люди получают должности там, по знакомству, по блату и даже за деньги, при этом не называя, а кто, собственно говоря, эту систему создал, да, и кто отвечает за то, что вот такая продажа мест и в органах исполнительной власти, и в представительных органах власти уже поставлена на поток. При том, что диагноз ставит там правильный, да, генезисом явления, да, откуда оно вообще, собственно, как выявилось, никто заниматься не собирается, потому что в этом случае придется называть ответственных лиц, которые, собственно говоря, никуда не делись и там на своих постах находятся. Поэтому и здесь, я думаю, что решение вот этих как бы, проблем то есть будет построено таким образом, что есть хороший царь, который решает проблемы, а эти проблемы, собственно, являются результатом непрофессиональной, некомпетентной деятельности местных бояр. Вот и все.
Единая Россия уже имеет свои партийные общественные приемные во всех регионах страны. Отличительная черта приемных Владимира Путина заключается в том, как говорят единороссы, что они будут решать наиболее сложные вопросы, которые потом поступят непосредственно на стол главы правительства. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня объявлена программа 65-го международного Венецианского кинофестиваля. В конкурсной программе «Смотра 21 фильм» Россию представляет картина Алексея Германа-младшего «Бумажный солдат». Из грандов мирового кино в программе представлен японский мастер Такеши Китано, сразу 5 фильмов из США, 4 из Италии. Подробнее о программе кинофестиваля я попросил рассказать известного московского кинокритика Андрея Плахова.
Программа состоит из имен. Безусловно, здесь есть крупные интересные имена, таких режиссеров, как Дарин Аронофски,
Тарновский, Кэтрин Бигелоу, Папи Корсиката. Причем все эти режиссеры очень индивидуальны по своему складу. Поэтому говорить о каких-то тенденциях и школах довольно трудно. Представлено достаточно много фильмов итальянских, целых 4. И это довольно странно, потому что 2 главных итальянских фильма «Гоморра» Маттео Гарроне и «Ил Диво» Паоло Соррентино только что произвели фурор в Канне. Откуда взялось еще 4 из не самой процветающей кинематографической страны, непонятно, хотя среди них тоже есть фильмы известных режиссеров. Довольно много также французских картин и японских, в отличие от китайских, которых почти нет. Вернее, есть один фильм, снятый в копродукции между Китаем, Гонконгом, Бразилией и той же Японией. Среди японских фильмов Такеши Китано и Хаяо Миядзаки – это классики, и, конечно, имена говорят сами за себя. Так что вот пока такое ощущение больших имен или интересных имен – но отсутствие каких-то явных и выразительных тенденций.
Известно, что на Венецианском фестивале традиционно привечают русское кино, однако вот интересно, что год за годом в конкурс или в основные программы попадают фильмы молодых российских режиссеров. В этом году в основном конкурсе Алексей Герман-младший с фильмом «Бумажный солдат» и молодой Михаил Калатозишвили с фильмом «Дикое поле». Почему именно новое русское кино предпочитают Венеции?
Ну, в целом, действительно справедливо то, что этот фестиваль больше, чем другие крупные фестивали мира, ориентируется на новую волну российского кино, на явления, еще не изученные, не опробированные. Например, Иван Вырыпаев, который представлял пару лет назад фильм «Эйфория» в конкурсе «Венеция», тот же Герман, тот же Звягинцев, в конце концов, который прозвучал впервые именно в «Венеции». Это действительно уже новое поколение режиссеров, ставленное небольшими именами классиков, уже можно так сказать, как Халков, Герман, старший, Сокуров, но новыми в этом смысле именами. И на них Венеция делает ставку, что очень правильно, потому что в этом художественном потоке российского кино, безусловно, содержится очень много интересного и перспективного.
Если говорить об экзотических кинематографических школах, то в конкурсной программе Венеции представлен эфиопский фильм, ну, точнее, это эфиопско-германско-французская копродукция режиссера Хайли Жерима под названием «Теза», и фильм алжирского режиссера Тарика Тигия под названием, наверное, «Внутренняя земля», так правильно будет перевести. Как вообще вот представители таких экзотических стран попадают на крупные кинофестивали?
Зная вкусы Марка Мюллера, директора фестиваля, попадание этих картин, скорее всего, не случайно. У него очень хороший нюх, интуиция и умение открывать новые территории. Фактически, Марко Мюллер один из тех людей, которые открыли китайское кино и иранское кино. И вполне возможно, что сегодня они откроют какое-то новое интересное явление в кинематографии, скажем, Алжира того же или Африки. Хотя, с другой стороны, большинство этих фильмов – это копродукция. Они сделаны в копродукции чаще всего с Францией, и в этом смысле довольно трудно понять, насколько самобытны эти явления. Но все равно это, безусловно, интересно и расширяет представление о том, что такое сегодня мировое кино, потому что невозможно, когда действительно фестивали показывают только американские, французские, итальянские фильмы.
Венецианский, как известно, это старейший, во-первых, из существующих европейских кинофестивалей и один из большой тройки – Канн, Венеция, Берлин. А на какое вы его место поставили в этой иерархии?
Трудный вопрос. Скорее всего, все-таки фестиваль номер один – это Канн. Действительно, очень трудно с ним конкурировать. Все-таки все сливки мирового кино, как правило, попадают в каннский конкурс. Но это не значит, что ничего не остается в Венеции или что ее ситуация безнадежна. Наоборот, сегодня Венеция чувствует себя уверенно как никогда. Во-первых, очень сильный руководитель Марко Мюллер. Во-вторых, Венеция сегодня объективно сильна. Она выдержала не одну политическую бурю и конкуренцию с недавно возникшим Римским фестивалем. Марко Мюллер оказался победителем в таком непростом вопросе, как строительство нового фестивального дворца. Это вопрос очень принципиальный, потому что с этим связаны перспективы развития Венецианского фестиваля, кинорынка, привлечения кинобизнеса на этот фестиваль и так далее. Думаю, что сегодня Венецианский фестиваль на подъеме, и его ждет самое лучшее будущее.
О программе 65-го Международного Венецианского кинофестиваля говорил известный московский кинокритик Андрей Плахов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске «Времени свободы», обзор печати. Сегодня комментаторы латвийских средств массовой информации активно оценивают итоги музыкального конкурса «Новая волна» в Юрмале. Результаты не только музыкальные, но и политические, и новые проблемы в отношениях между Москвой и Ригой. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Латвии Михаил Бомбин.
Латвия под волной. По таким заголовкам латышская газета «Дена» комментирует завершившийся в Юрмале 7-й международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». «Я даже не знаю, что хуже», пишет автор статьи Лайла Пакл. выполнения. Мочиться на памятник свободы, как это делают английские туристы, или глумиться над гимном латвийского государства. Досталось и президенту Валдесу Затласу. Национально настроенная газета «Латвия с Авизе» обрушилась на него с критикой за прием, оказанный участникам и организаторам конкурса. В свою очередь, валнерский филиал партии «Отчизне и свободе» призвал должностных лиц и вовсе бойкотировать данное мероприятие. Причиной тому, как исполнение казачка в латышских национальных костюмах, так и шутка Вадима Галыгина по поводу гимна Латвии. Во время конкурса ведущий пошутил, что будь он участником конкурса, то каждый день исполнял бы гимн Латвии, и тогда зрители все 3 дня слушали бы его выступление стоя, а жюри не осмелилось поставить плохие оценки. На шутку тут же отреагировал президент Латвии. По мнению Валдеса Затласа, гимн и флаг – символы государства, которые требуют соответственного к себе отношения. Во время итоговой пресс-конференции разрядить обстановку взялся режиссер-постановщик конкурса Александр Ревзин. «Приношу извинения тем, кого это оскорбило», – сказал он. «Но ведение конкурса основано на шутках. Это одно из условий. Наш конкурс вне политики», – сказал Ревзин. А вот что думает по этому поводу член почетного жюри Раймонд Паулс.
«Гимн, президент – это есть такие, ну, чувствительные моменты. Вот слово «депортация» – это сразу у нас вызывает какие-то ненужные эмоции. Мы говорили с руководством фестиваля, я думаю, что эти дела не повторятся. И я и в то же самое время считаю, что не надо из этого делать какую-то большую шумиху. Потому что этот комедий-клаб привык у себя, они часто очень острые шутки в адрес своих президентов и вообще политических каких-то дел. Ну, если нам это не нравится, значит, не надо этого делать.
И все же конкурс прошел на редкость удачно. Монсеррат Кабалье, Джо Кокер и Робин Гибс из Bee Gees, не говоря о российских исполнителях. Сам же конкурс – это 17 исполнителей из 14 стран. 3 призовых места достались грузинскому дуэту Джорджия, россиянке Ирис и итальянскому певцу Алессандро Ристори.
Это трамплин, это шанс, потому что сегодня это смотрит больше 100 миллионов телезрителей во всем мире. Это широко освещается, это сегодня шагает в Европу, этот конкурс стал заметен.
Сообщил генеральный директор конкурса Александр Румянцев. Концертный зал Дзинтери был переполнен. Михаил Бомбин, для Радио Свобода, Рига.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Глубоководный аппарат «Мир-1» погрузился сегодня в воды Байкала, но не смог установить новое значение самой глубокой точки озера, как об этом сообщалось в первой половине дня, когда поступила информация о том, что батискаф опустился на 1680 метров, и по этому поводу участники экспедиции успели выпить шампанского. Считается, что наибольшая глубина Байкала составляет 1637 метров, и этот показатель пока устоял. В ходе научного проекта 2 глубоководных батискафа, которые ранее использовались для морских исследований, проведут серию научных экспериментов. Вокруг этой экспедиции, которую возглавляет депутат Государственной Думы Артур Челингаров, под руководством которого батискафы, напомню, недавно вымеряли арктическое дно, много шума в прессе и на телевидении. Научную составляющую экспедиции оценивает научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев.
Определенный смысл, безусловно, есть, потому что Байкал – это все-таки уникальный объект природный, самый крупный в мире пресноводное озеро. Это не первый случай погружения на его дно. Прежде такие эксперименты проводились в 1987 году с помощью канадских аппаратов PISIS. Тогда было обнаружено довольно много интересных вещей. В дальнейшем они планируют изучать грязевые вулканы, которые обнаружены на дне, их пока известно 4 штуки, гидротермы, то есть выходы подземных газов. Возможно, есть выходы углеводородов. Также будут продолжены исследования так называемых метановых СИПов, открытых в 1991 году. Это метановые выходы газа, вокруг которых вполне может обнаружиться неизвестные до сих пор формы жизни. До сих пор это был такой резервуар, считался идеально чистой воды. Правда, на самом деле, вблизи берегов он уже, в общем, не идеально чист. Но вот как раз исследование загрязнений, это будет тоже одной из важнейших задач. Аппараты, которые сейчас уже начали погружение, они, в отличие от обычной практики, будут работать порознь. Погружения будут парными, но при этом они не будут пересекаться, не будут пытаться работать совместно, как это обычно бывает в море. Байкал, в общем, ну, как бы хорошо, что на него обратили внимание, вообще-то говоря. Действительно уникальный объект. На мой взгляд, ничего поразительного в том, какое внимание уделяют этому событию, этим исследованиям нету. Скорее, поразительно то, что другим каким-то исследованиям, которые в России проводятся, внимания не уделяют. Можно так сказать, что у Челингарова просто все в порядке с научным пиаром. А так, в общем, ну, более-менее рядовое, важное исследование. Наверное, ничего фантастического.
Говорил научный обозреватель Александр Сергеев. На Байкальское дно сегодня опускались вместе с учеными депутат Государственной Думы Владимир Груздев и президент Бурятии Вячеслав Наговицын, чей научный вклад в исследование Байкала я предлагаю оценить самим слушателям «Свободы». Для далекого от Москвы региона важна любая возможность попасть в заголовки хороших новостей с рапортами о каких-нибудь рекордах. Между тем, у Байкала есть и другие проблемы, кроме измерения глубины его вод. Из Улан-Удэ рассказывает журналист Алла Намсараева.
Вячеслав Наговицын руководит Бурятией в течение года. Миры должны будут оставить такую небольшую пирамидку с изображением гербов России и Бурятии и надписью «85 лет Республики Бурятия» на дне Байкала. Она будет выполнена из нержавеющей стали. Но, соответственно, вот перед юбилеем Республики это тоже знаковое событие. Возле погружения миров было достаточно много такого парадного для Республики значимого выстроено. Эти миры недели две назад проходили по главной площади города Улан-Удэ, столицы Бурятии, встречали, рядом с ними фотографировались. То есть это было все подведено, такая красивая была сделана кампания для этого, что нормально общественность воспринимает то, что руководитель региона, на территории которого проводится такое погружение, присутствует при этом, и даже говорят, что он такой молодец, что он ничего не испугался. Вячеслав Наговицын закончил Томский политехнический институт, теперь это университет. Он вот здесь недавно выступал на 4-м межрегиональном экологическом такой конференции «Социально-экологические аспекты проблемы чистой воды». И в том числе говорил о том, что нужно регулировать управление водными ресурсами, правильно их использовать и так далее. Чтобы было понятно, Байкал, если как его так вот представить вытянутым таким, право будет Бурятия, слева Иркутская область. С бурятской стороны расположен Селенгинский целлюлозно-бумажный комбинат. С иркутской стороны Байкаль, целлюлозно-картонный комбинат. Бурятская сторона, целлюлозно-бумажный комбинат Селенгинский, у него замкнутый цикл идет. Байкальский целлюлозно-картонный комбинат, он до сих пор скидывает воду в Байкал. На самом деле, вот я помню там картинки такие из детства, да, как это рыба, омуль, знаменитый байкальский омуль, как какой был Байкал. Сейчас, конечно, совершенно другой берег, больше кому-то ссора выбрасывается. Существует такая легенда, что Байкал не держит мусора, но вы знаете, если постоянно кидать мусор даже в самую чистую воду, которая его не держит, в конце концов, когда-то переполнится эта чаша, потому что омуля стала значительно меньше, вода стала значительно грязнее.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были журналисты Алла Намсараева и научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 29 июля, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Александр Аркадьев. Автор и ведущий выпуска Андрей Шар. И прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы уж, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей у нас «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Сегодня в программе «Диалогов о культуре» сюжет о летнем отдыхе на берегу Сены. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сразу же после захвата моряков был создан...
12 человек обратилось амбулаторно, больных с
повреждением. Обе бомбы были заложены в мусорных
урнах. Арест Караджича стал доказательством нашего стремления сотрудничать с Гаагским трибуналом.
На место прибыли сотрудники спецназа и милиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».